Ну, например, скажем, евангелиста Марка мало кто знал. Его Евангелие было включено в церковный канон. Дело в том, что апостол Павел предупреждал: бойтесь лжеименного знания. По-русски непонятно. Знание по-русски гносис. Лжеименный псевдонимный. Псевдономос гносис. Псевдоним, что это такое? Когда человек подписывается другим именем. Так вот, к сожалению, одним из правил литературной игры в античности было подписывать свое собственное сочинение именем классика. И поэтому действительно появлялись тысячи сочинений, написанных самыми разными людьми, скажем так, космонавтами. Ну, космонавты, скажем, это люди, которые, которым каждую ночь дух космоса является и чего-то говорит. Вот. А они подписывают: апостол Павел. Я апостол Павел, я написал. Апостол Иоанн и так далее. Значит, как бы имя, оно не гарантирует истинности подписания. В те времена нельзя было снять трубку, позвонить апостолу Павлу, сказать: слушай, ты действительно вот это послание писал? Да, оно начинается вот так-то, у тебя такая мысль. Как же проверить? И вот проверка была такова. Дело в том, что Христос оставил после себя не Библию, не Евангелие. Он оставил себя самого. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Остался некоторый вот внутренний строй, переживание Бога, переживание Христа. Это то, что осталось в апостолах, в их учениках, в апостольских общинах. И вот когда община получала послание, какую-то книгу, как это к ней приходило, в общины зачитывался этот текст. И люди смотрели, этот текст, он соответствует тому опыту, который нам апостолы передали, или нет. Если этот текст оказывался ниже, говорили: нет, это не наш. Если выше, да, это не просто человеческий текст, это боговдохновенный. Мы его включим в канон. Если он оказывался на одном уровне, то, что мы знаем, то нам и сказано. Но это просто свидетельство другой церкви, другой общины, это очень хорошо, но это не боговдохновенно, это просто вот такое душеполезное чтение, но не боговдохновенно. И вот чудо заключается в том, что, понимаете, вновь скажу, огромное пространство Римской империи, от Британии до Индии. И вот в этом пространстве люди абсолютно разных культур, языков, народов делают один и тот же выбор. Они отбирают одни и те же книги. Какие критерии? Я приведу вам самый сложный случай. Евангелие от Фомы. Апокрифическое Евангелие от Фомы. В этом Евангелии нет ничего такого, что противоречило бы каноническим Евангелиям. Большая его часть – пересказ Евангелия от Иоанна. Это бесконечная вариация на тему «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Почему церковь не включила это Евангелие в состав Библии? Критерий оказался очень интересен. Не потому, что в этой книге что-то неправильно было сказано, а потому, что в ней не было сказано чего-то важного. Чего? А оказывается, среди бесконечных призывов и повторений любить Бога и любить истину, Иисус в Евангелии Фомы ничего не говорит о любви к ближнему. И церковь сказала: нет, мы не узнаем здесь Христа. Это кто-то другой, это не наш. И это Евангелие было забыто. Есть другие Евангелия, скажем, Евангелие детства. Опять же, понимаете, духом чувствуется. Например, вот, казалось бы, очень благочестивый рассказ. Когда Христос был маленьким, то однажды учитель в классе поставил ему двойку. Обидел его, короче, как-то. И Иисус рассердился и убил его духом своим. И потом ребята пожаловались ему: ну чего ты в самом деле, он хороший, он нас, в общем-то, ничего не обижал. И Иисус его воскресил. А в другой раз Иисус играл в песочнице маленький, а другой мальчишка растоптал его замок. И Христос опять его убил. Потом подумал, с кем же я дальше играть буду. И воскресил его. Вот замечательные рассказки, понимаете, вот действительно это именно народное творчество, апокрифы. Вот до сих пор мы все чувствуем, но как-то вот хочется чем-то дополнить Евангелие. Вот мало о Христе. Раз мы его любим, надо бы больше о нем рассказать и так далее. И вот рождаются сказания, рождаются апокрифы. Но церковь очень четко их убирает. Понимаете, надо всегда различать православную, околоправославную мифологию, даже если там нет ереси. Но все равно это мифология, а вот это именно православное догматическое истинное вероучение. Как оценить предсказания на срок до 2025 года в кумранских рукописях? Я не знаю этих предсказаний, простите. Газета «Известия» в феврале 1994 года напечатала статью о неизвестных изречениях Иисуса Христа, не вошедших в Евангелие. Как это понимать? Газета «Известия» любит заниматься такими фокусами. Вот. Так что так это и надо понимать. Вот. Знаете, что на самом деле видение, ведь что такое найти неизвестное изречение Христа? Прежде всего это означает найти неизвестный манускрипт, обработать его, расшифровать. Вы должны представить себе, что означает научное издание рукописи. Это кропотливейшая работа. Должна быть презентация этой рукописи, апробация этой публикации. А не так раз в газету, размахнись, рука раззудись, плечо. Нет, это так наука не делается. Пояснить слова Христа о детях. Не мешайте детям приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное. У этих слов, наверное, можно найти много толкований. Мне представляется одно из них, одно из важнейших таково. Дети не умеют долго гневаться. Они не умеют долго сердиться. Дети быстро прощают. О диспутах на соборах. Разве ересь монофилитов не была опровергнута простым монахом, выступившим против большинства епископов? Так нет, это совершенно справедливо. Это и есть то, о чем я говорил. Если епископ неправильно свидетельствует веру народа, в том числе и монахов, то народ против них имеет полное право восстать, и он будет прав и победит в конце концов. И история той же ереси монофилитов, она это прекрасно свидетельствует. Когда преподобный Максим Исповедник, простой монах, оказался сильнее и императора, и всех патриархов. Если я правильно поняла, после смерти человек предстает перед судом Божиим, и после идет либо в рай, либо в ад. Как же тогда единый судный день для всех? Если можно сообщить места в Библии, где можно прочитать о том, что же происходит с человеком после смерти. Значит, дело в том, что полно Симеону Верхотурскому. Не надо на нас хулы возводить. Православные поклоняются только Богу. Мы почитаем преподобного Симеона, чтим его память, прославляем его память, его подвиги. Это другое. Так вот, православное почитание святых – это просьба о том, чтобы они не забывали у нас наших молитв. Это тайна, как один человек может помогать другому в молитве. Но ведь мы же молимся о живых, и протестанты молятся о живых. И считается, что эта молитва может помочь. И в апостольских посланиях мы это видим. Апостол Павел все время говорит: «Молитесь обо мне, братья, и я буду молиться о вас». Вот точно так же и молитва уже ушедших из телесной жизни людей, она по опыту православия, она значима. Вопрос. Иисус Христос простил Иуду. Почему же Иуда повесился? А дело в том, что прощение есть отсутствие гнева в Боге на этого человека. Но это не означает, что человек из-за этого становится святым. Я вновь вам напомню слова Василия Великого. Прежде чем послать Сына Своего народного в мир, Бог отпустил грехи всем нам. Но это не означает, что каждый из нас из-за этого стал святым и безгрешным. И Иуда повесился. На эту тему, надо сказать, если вы найдете, был прекрасный трактат профессора Тареева из Московской духовной академии в начале века. «Иуда предатель» назывался. Это очень серьезная книга с очень интересным анализом и историческим, и психологическим всех этих событий. Так вот, Иуда повесился, в частности, приходит к выводу Тареев из анализа евангельского текста из-за того, что считал, что все-таки Синедрион не окажется столь жесток, что приговорит Христа к казни. Он надеялся, но, может, какое-то наказание будет, как бы жалже мессианства или еще что-то. Более того, по мысли Тареева, Иуда надеялся на то, что он не понимал, почему Иуда не поднимает антиримского восстания. То есть Иуда мыслил типично националистически. И он считал так, что если он выдаст Христа римлянам, то в таком случае Иисус для исполнения своего замысла должен будет немедленно призвать. Иисус этого не сделал. И более того, его предали на казнь. Более того, архиереи Синедриона однозначно сказали, что ты, Иуда, в этом виноват. И вот здесь он не выдержал. Он пошел повесился. И очень интересный есть нюанс. Я сейчас точно не вспомню, но в некоторых православных книгах, в том числе отеческих, я встречал указания на то, что смертным грехом Иуды является даже не столько его предательство, сколько самоубийство. Если бы Иуда действительно покаялся, действительно перед Христом покаялся, он был бы прощен, как и Петр. Но самоубийство – это последний грех. Насколько человек все же должен доверять своему разуму и насколько уповать на волю Божию? Соотношение разума и юродства спрашивается. Наш разум, как писал апостол Павел, должен быть пленен в послушании Христову. Да. Разум – это просто инструмент мысли. Вопрос в том, чем мы его питаем, какую подкормку мы ему даем. Вот. Поэтому если подкормка идет из останкинского телевидения – это одно, а если из Евангелия – другое, и тогда проблем соотношения разума и веры просто не возникает. По какой причине апокрифы древних христиан не могут быть включены в Священное Писание? По той причине, что в них нет дыхания Духа Святаго. Одна причина, прежде всего. А отсутствие дыхания Духа Святаго, оно сказывается уже во всем последующем. И в каких-то просто баснях, которые там содержатся, и в принципиальной их ущербности, о которой я говорил, и просто в том, что на самом деле масса апокрифов возникала по тому же принципу, по которому действовали рерихи. Рерихи сознательно ведут антихристианскую борьбу, но для того, чтобы казаться христианами, они, вновь повторю, прикрываются внешними щитами, как говорит Елена Рерих. Действительно, в апокрифической литературе есть такие памятники, которые написаны заведомыми оккультистами, заведомыми язычниками и сатанистами, но написаны с тем, чтобы и христиане последовали за ними. С какой стати церковь должна писание сатанистов включать в Евангелие, я не понимаю. Господи, вот каждая вторая записка о масонах. Вот. Дорогие братья и сестры, цель масонов известна любому ребенку. Цель масонов, которую они прямо декларируют, надо отдать им должное. Я помню, 3 года назад руководитель ложи «Великий Восток» в интервью газете «Собеседник» в Москве прямо сказал, что вот как бы да, действительно, мы, наша цель – это поставить католичество и православие на путь реформирования, так, чтобы они отказались от притязаний на истину. Ну, конечная цель. Да, реформация православия так, чтобы мы считали, что Христос ошибся. Что, как говорит Елена Рерих, что он не был мессией, которого обещало Писание. Ну хорошо, как бы антихристианская цель масонства, она известна. Отсюда для меня следует совершенно однозначный вывод. Поскольку, ну, вы понимаете, что как бы, действительно масонские структуры в достаточной степени инкорпорированы в политические элиты Запада. У этих структур огромный политический опыт, многовековой. Бороться с ними в чисто политическими методами – это абсурдно. Любая попытка чисто политического противостояния будет мгновенно использована и против русской идеи, и против православной идеи. На наших глазах за последние 6 лет столько было псевдонационалистических движений, которые вплоть до сегодняшнего Жириновского, скажем, которые на деле работают против православия и против России, хотя выбрасывают самые, казалось бы, хорошие лозунги поначалу. Вот. Так вот, политическим методом представления мы проиграем. Кроме того, на самом деле, то, что мы проиграем, это ясно из Евангелия. Я уже говорил о том, что Евангелие предсказывает, что в конце концов силы антихриста победят. Вопрос заключается в другом. Если идет война, и я знаю, моя разведка мне донесла, куда будет направлен главный удар. Будет ли главная кампания в этом году на юге, на Кавказе или на севере у Ленинграда? Я не бросаюсь, не теряюсь в догадках. Я знаю, куда наносится главный удар. Итак, я знаю совершенно точно, что главный удар масонов наносит по православию. Их задача размыть православие, растерзать его и таким образом ассимилировать, чтобы от православия ничего не осталось. Раз я это знаю, я решаю, главные оборонительные редуты я буду строить именно в этом месте. Я буду защищать именно православие. Не целостность Советского Союза, понимаете? А именно православие. Не Варшавский договор, а именно православие. Как я могу это защищать? Углубленным знанием православия, жизнью по православию и свидетельством о православии. Если мы это будем делать, Если каждый православный будет любить свою веру и знать ее, как Христос, как Павел говорил, я знаю, в кого уверовал, нам эти искушения не страшны. Мы сможем пережить и дождаться прихода Христа. Вы говорили о различиях в православии и нехристианских религий. Но главные враги православия – это многие протестантские секты и католицизм. Почему? Это мой вопрос. А почему вы так считаете? Я считаю, что опаснее тот враг, который наносит самую глубокую рану. Да. Если появляется проповедь учений, которые прямо ведут людей открыть душу силам космоса, силам сатаны, я считаю, это опасно. Протестантизм не полон. Да, не полон. Но все-таки, простите, я действительно считаю, что если баптист читает молитву «Отче наш», он не к дьяволу все-таки обращается, а к Христу. Другое дело, что я при этом убежден, что если у баптиста этого была возможность жить православной литургической жизнью, ответ, который Бог ему дает, был бы полнее и благодатнее. Вот. А когда, простите, Агни-йога призывает прямо как к поклонению абсолюту, который являет себя в проявлениях зла, в таком случае я говорю, нет, это гораздо опаснее. Да, буддизм и индуизм никогда не были нашими врагами. Ну, видите, из-за того, что они, Россия до 1904 года никогда не воевала с Японией. Представляете себе, если бы вы сказали бы, кто там был министром, военным министром или государю Николаю Александровичу, сказали бы, государь, японцы же никогда с нами не воевали, не надо туда войска посылать. Незачем, не надо, не надо. Вот Англия здесь угрожает, пусть все войска здесь стоят. Что бы тогда из этого получилось? Да. Что касается того, что буддизм и индуизм никогда не были нашими врагами, неправда. Достаточно вспомнить, как в Японии в 18 веке буддисты вырезали сотни тысяч христиан. И после этого Япония была объявлена закрытой страной вплоть до конца 19 века. Мы можем вспомнить тоже, что и жизнь христиан, даже православных в Индии, далеко не всегда была сладкой, и полемику им приходилось выдерживать. И надо сказать, что в конце концов Индия так и не приняла Евангелие. Да. Вот. Они нам не несли зла. Опять, понимаете, это более сложный вопрос, которые пусть решают, я некомпетентен его решить, пусть решают профессионалы. Мое мнение таково, действительно, оккультные учения Агни-йоги являются извращением в том числе и буддизма. Если буддисты выступят с аналогичным заявлением и скажут, что тот оккультизм, который разливается на территории России, ничего общего не имеет с древними индийскими традициями, я буду только благодарен за такое заявление. Пока такого нет, пока нам говорят, что буддизм – это вот то, что мы здесь вам говорим, мы должны будем свидетельствовать о том, что это не одно и то же. Протестантизм и католицизм провозгласили антихристианские догматы. Например, догмат непогрешимости папы или избранности у кальвинистов. Но, во-первых, догмат избранности у кальвинистов далеко не все протестанты поддерживают. Это только одна из конфессий. То есть являются предателями истинного христианства и православия. Вот. Ну, опять же, я считаю, что те искажения, которые есть в оккультизме, гораздо более опасны и значимы. Вот. А кроме того, я как бы не понимаю, понимаете, мне кажется, что эта записка означает, что человек привык с кем-то сражаться, нашел себе врагов, причем непонятно где, потому что кальвинистов в Екатеринбурге нет, но он все равно с ними сражается. Вот. Есть серьезная опасность, о которой я должен сказать. Военные историки, историки войн, они говорят, что обычно каждая армия готовится к позапрошлой войне. Не к будущей, и даже не к прошлой. В лучшем случае к прошлой, а к позапрошлой. Да? Но вы помните, советская армия без конца наращивала число танков. Потому что помнили, да, перед Второй мировой войной конные армии, конные дивизии, Буденный, да, он пойдет. Куда он пошел? Конница Буденного никуда, погибла во Второй мировой войне. Наши танки, в принципе, я думаю, тоже оказались бы малоэффективны, если бы всерьез вспыхнула бы сейчас Европейская война или мировая. Как оказались неэффективны наши танки в Афганистане. Другие методы оказались. К другим войнам надо готовиться. Мы готовились к тотальной войне в Европе. Нас ждала, оказалось, что те войны, которые ждут сейчас Россию, это войны в горах Кавказа и Средней Азии. Совсем другие войны, мы к ним не готовы. И расплачивались за это тысячами жизней. Вот точно так же в области богословия. К сожалению, то, что сегодня достаточно хорошо научились делать православное богословие, полемизировать с атеистами, с марксистами. Было бы очень хорошо, если бы мы это хорошо умели делать 80 лет назад. Сегодня это уже не так уж актуально. И семинарии, к сожалению, до сих пор готовят, в лучшем случае, к полемике с атеистами, в худшем, рассказывают историю какой-нибудь секты Дермоляев 18 века. А вот те секты, которые реально сейчас есть, ни в одной из русских семинарий не изучают ни бахаистов, ни кришнаитов, ни рерих. Да, а вот зато вот про католиков там будут полгода говорить. Я могу рассказать о различиях наших с католиками больше, чем любой профессор семинарии. Больше, по крайней мере, Тобольской. Вот. Но, опять же, надо знать, бороться со всеми у нас не хватит ни сил, ни времени. Надо людей предупреждать против той опасности, которая здесь сегодня есть, больше всего им угрожает. Если бы я, например, жил в Белоруссии, там очень важно, там действительно польская агрессия идет католическая сейчас. Там действительно я бы очень много говорил на эту тему. В Екатеринбурге нет ни одного католического храма. Какой смысл нам об этом говорить? Спрашивают мое отношение к учению, софиологическому учению Булгакова. В общем, оно холодное. Я никогда не любил это учение, не увлекался им, и не старался даже в него вникнуть. Но я считаю, что он поставил, не Булгаков, а начиная с Соловьева, русская философия поставила некоторую проблему, на которую, может быть, рано или поздно надо будет дать ответ. Это вопрос о том, как именно Бог связан с миром. Как Бог связан с миром. Вот я сейчас не буду развивать эту тему, я просто напомню, что в истории богословия каждый раз, когда ставилась новая проблема, первые решения бывали неудачными, но проблема тем самым не закрывается, и, может быть, спустя столетия находится истинный ответ. Вопрос поставлен, на мой взгляд, он действительно очень важен, но сейчас мы не готовы на него дать ответ. При этом мы четко, церковь совершенно справедливо определила, что конкретные софиологические концепции Булгакова или Флоренского, они некорректны, не выражают адекватно истину христианства, искажают ее. Можно ли четко и определенно сказать, буддисты не спасутся? Что касается буддистов, они, по-моему, к этому и не стремятся. Честное слово, если вы скажете к буддисту и скажете, хочешь вечную жизнь, он скажет нет. И я боюсь, что к буддистам приложимы слова Христа, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Хотели вечного небытия? Получите. Что касается католиков, не спасутся. Но здесь я абсолютно в этом уверен. Конечно же, ни один католик не спасется. Потому что если кто-то из католиков и окажется в Царстве Божьем, он окажется там не потому, что он католик, а потому, что он христианин. Не в силу католика может спасти не то, что он веровал в непогрешимость Папы или в чистилище, а то, что в нем остался некоторый залог веры древней церкви первого тысячелетия, православия. То, что осталось там православным, может быть, это сможет привести их к Богу. А новшества сами по себе эти нет. Да, и я помню, как Нектарий Оптинский на этот вопрос отвечал. Когда его спрашивали, спасутся католики или нет, он говорил, я не знаю, спасутся католики или нет, но я знаю, что если я стану католиком, я погибну. Я вам позволю теперь эти слова сказать на знакомом вам языке кармической мудрости. По законам кармы, если человек знает более высокий путь спасения, но выбирает более низкий путь, он в следующей жизни рождается демоном в аду. Поэтому, какая бы участь ни ждала буддистов или индуистов и кришнаитов в Индии, но когда русский человек, имеющий возможность познакомиться и узнать православие, избирает путь скитаний по космическим коридорам, по большому счету, даже в концепции Рерихов, что такое, или у Оригена, что такое концепция переселения душ? Это такая идеальная космическая химчистка, в которой вот человек запускается, и по этим колесам идя, потихонечку, чисто химическим образом, из него грех вытравливается, даже помимо его покаяния. Вот так вот, или он эту химчистку убирает, или он убирает прямой путь за одну жизнь сразу к Богу. Если он знает этот путь и выбирает другой, он даже из этой химчистки выпадает и падает в бездну ада. Вы знаете, очень много вопросов, которые задаются людьми, которые знают ответ. пишут записку, как известная царевна у Пушкина к зеркальцу обращалась. «Свет мой, зеркальце, скажи, я ли на свете всех умнее?» Зеркальце сказать «да». Это вообще традиционный способ общения советской власти и российской интеллигенции с церковью. Традиционное телевизионное интервью, особенно эпохи перестройки, выглядит так. «Владыка, вы знаете, мы вот тут собрались фонд милосердия создать. Как вы считаете, хорошее дело?» «Да-да-да, хорошее. Вот Христос учил. Спасибо, владыка. А вот, кстати, мы еще хотим вот тут возродить там Третьяковскую галерею. Хорошее дело?» «Да, конечно же, вот Евангелие учит. Да, спасибо, владыка. А вот еще такой вопрос». Вот, понимаете, на самом деле диалога здесь нет. Вот так же и здесь. Вот очень часто люди хотят просто, чтобы я подтвердил их позицию. У них позиция есть. Они ничего нового узнать от меня в этом смысле не хотят. Это в лучшем случае просто игра на вот «да, я прав», а зачастую это просто проверка на политическую лояльность. Вот вопрос юриста. Сможет ли православие, повлиять на формирование права сознания в нашем обществе? Я думаю, что да. Хотя бы потому, я напомню, что православная церковь – древнейший правовой институт России. Православная церковь уже 1500 лет живет по своей конституции, по каноническому праву. Фундамент этим канонам, если вы откроете сборник правил, положен в III веке. Третьем веке. Так что, конечно же, такое правовое мышление, оно, если бы мы были действительно всерьез православными, знали нашу веру и так далее, оно бы очень помогло. Ой, спрашивают меня теперь про ислам. Я ничего не сказал. Да. Что значит «исламская опасность для России»? Я считаю, что для России представляет опасность разговоры об исламской опасности. Чего от России ждет Запад? Это же, ну, простите, вот некоторый факт одной моей биографии. Я некоторое время работал экспертом у Горбачева в его фонде. Работа заключалась в том, что я приходил на какие-то такие круглые столы, собрания экспертов, где обсуждалась сталинская политическая ситуация. И там были очень грамотные политологи. От нас не требовалось соглашаться во всем с Горбачевым, поддерживать его или нет. Вот действительно были очень свободные дискуссии. Но политологи там были высшего уровня. И я от них многому научился и многое узнал. Вот поэтому, как бы, вот, не называя имен, не ссылаясь, и из того, что я слышал от них, и из того, что я передумал сам, и то, что я видел, я могу сказать, что, в общем-то, если мы в глобальном смысле думаем о том, чего хочет конкретно Запад добиться от России, Запад хочет, чтобы Россия стала фронтовым санитарным кордоном между Западной Европой и исламским миром. Вот как однажды вот Россия спасла Европу от татарского нашествия, вот точно так же Запад мечтал бы, чтобы центр, скажем так, американо-арабского противостояния переместился с Израиля и Ближнего Востока на южные границы России. Во-первых, это гарантия того, что все силы России будут уходить кровью в песок пустынь и гор. С другой стороны, естественно, и силы ислама будут сюда повернуты. Вот. Так что, и кроме того, конечно, в самой России это тоже породит очень серьезный раскол. Знаете ли вы уже такой термин, страшный термин, касающийся вас? Оренбургский перешеек. Слышали? Узкая полоска русской земли между мусульманскими землями. Этот перешеек активно заселяется сейчас мусульманскими беженцами, переселенцами и так далее. А затем референдум. Ах, большинство народа этих деревень желает соединиться с Татарией. Мелочь, казалось бы, несколько деревень перешло к Татарии, к Татарстану. А Россия надвое расколота. По Волге, а дальше Казахстан, Средняя Азия. Центральная Россия здесь, Сибирь без головы тут валяется. Москва с головой, но без ресурсов в Сибири. И понятно. Так вот, когда я, простите, читаю великого патриота Жириновского, его бросок на юг, одного названия мне хватает понять, чьи интересы выражает этот господин. Верный способ уничтожить Россию – это поссорить православных и мусульман. У нас нет поводов для религиозных конфликтов. Мусульмане не лезут с проповедью к православным. В Вы видели мув, которые бегают по площадям и кричат: срочно принимайте обрезание, срочно Аллаху поклоняйтесь. Не ходите в православные храмы. Видели таких? Не видели. Может, вы видели православных священников, которые забегают в мечети и говорят: да что вы здесь делаете? Оставьте Магомета и идите к нам. И такого вы, наверное, не видели. Мы научились жить мирно. Не надо нас ссорить. Читая святых отцов, приходишь к выводу, что православие – это монашеская религия. Не этот ли факт отпугивает людей от церкви? Хотя в Священном Писании о монастырях ничего не написано. Вы знаете, я считаю, что все, что написано в Священном Писании, касается монастырей. И напротив, все, что написано в монашеской литературе, касается всех нас. Скажите, вы можете мне привести хотя бы одну монашескую заповедь, которая не имела бы отношения к любому христианину? Человек, принимая монашеский постриг, дает три обета: послушание, целомудрие, нестяжание. Какой из этих обетов лишний для мирянина? Послушание своему духовному отцу? Послушание голоса Евангелия и своей совести? Это не надо. Или, может быть, мирянин имеет право жить нецеломудренно? Вступая в брак, он тоже принимает на себя обет целомудрия. Я только с моей женой сочетаюсь, а не с кем-то другим. А если человек находится вне брака, просто мирянин, то же самое, обет целомудрия для него необходим. Правило целомудрия. Нестяжательность? Ну хорошо, тогда мы скажем что? Ах, мирянам мы скажем: обогащайтесь. Нестяжательность для монахов, а всем остальным бросаем: обогащайтесь. Это немыслимо. Вот здесь продается книжка «Христианство нет без церкви». Архиепископ Иларион. По-моему, в приложении к этой книжке есть прекрасная его статья о единстве христианского идеала, которому очень ясно и очень хорошим языком и аргументированно показывает, что нет никакой разницы между этикой монастыря и этикой мирян. Христос действительно никогда не говорит: вот это я говорю для мирян, а вот это для монахов. Те же самые заповеди, просто в полноте своей явленные монахами, а заповеди те же самые. Просит пояснить будущее человечества. Ну, я не футуролог, а какое-то кое-что об этом вот в книжке «Все равно как верить» там кое-что написано. Про Муна спрашивают. Я о Муне уже говорил, что это, конечно же, антихрист, который провозглашает себя Христом. Вот, и, конечно, это уже учитель. Как относится православие к земной любви, к той любви, которая противоречит нравственности закона, но вдохновляет поэтов на создание великих памятников этому божественному чувству? Так, но если речь идет совсем о земной любви, о той любви, которая нарушает закон, о той любви, которая разрушает семью, разрушает целомудрие, то какие бы вдохновенные гимны ей ни пелись, грех остается грехом. Даже самый гениальный фильм, снятый на порнографическую тему, он остается побуждением к греху и ничем другим. К сожалению, возможны гениальные творения типа Сальвадора Дали. С точки зрения художественной, эстетической, это гениально. Но вот в этом-то и трагедия нашего времени. То, что красота и добро разошлись. Античный мир, средневековый, он верил в три единства. Если хотите, три единства богов. Красота, истина, добро. Сегодня мы живем, как по слову Макса Шеллера, мы живем в эпоху войны богов. Добро против красоты, истина против добра нередко и так далее и тому подобное. Так. Ну и часто спрашивают о каких-то книгах или фактах, которых я просто не знаю. Спрашивает мое отношение к посмертным получениям Нила Гриточилова. Я их в полном объеме не читал. Вот, ну, посмотрим, вроде там. То, что там было сказано, очевидно, интересует всех конца истории. Когда там на 90-е годы там что-то назначено, ну, увидим. Ну, спрашивают, вот я вчера цитировал письмо Рериха в Прибалтику, в каких источниках указано, куда было отправлено письмо. Вот действительно, куда издатели не указывают. Издатели очень плохо издают письма Рерих. Они не указывают, кому она пишет, даже в какую страну, в каких условиях. И, к сожалению, принято, например, печатать те письма, которые получает автор. И тогда целостная переписка. Эти правила здесь не соблюдаются. Поэтому судить можно только по каким-то намекам, которые есть в тексте. Или искать по сюжету, как бы предыдущие и последующие письма, в которых развивается этот сюжет, тогда более тоже можно немножко больше сказать. Какой сейчас наиболее полный, целостный, близкий к Богу язык? Нет, вы знаете, я думаю, что Бог понимает на любом языке, на каком бы к нему никто не обращался. Но опять вопрос, возбраняется ли не есть мясо? Не понял. Если человек не ест мясо, это не грех. Но и есть мясо не возбраняется. Может ли православный быть вегетарианцем? Может, если он это делает не из религиозных соображений. То есть, а из чисто аскетических. Я не буду есть мясо для того, чтобы не получать избыточного питания и избыточной энергии. Это можно. Смысл поста элементарный. Вот. А если я считаю, я не буду есть мясо, потому что там эти животные, там это живые души, и я в них буду потом жить, если я их буду есть, то я сам коровой, вот. Ну, это уже тогда к кришнаитам надо идти. Если заведомо известно, что Антихрист победит, в чем смысл борьбы, какова роль человека в ней? Так роль человека и смысл борьбы понятно. Хотя бы свою душу и душу тех, кого ты можешь защитить, привести в вечность. Ибо Антихрист, он будет стараться убивать. Что он может убить? Тела, если возможно, души. Вот сохранить души – это самое важное. Потому что ни России не обещана вечность. Россия погибнет, это несомненно. Как погибла Византия. Как погибнет вообще человечество, и Россия погибнет. Мы не знаем, может быть, Россия погибнет раньше, чем человечество. Грекам тоже казалось, что вот Византия погибнет, и погибнет православие. Да. И, несомненно, их старцы тоже говорили, что вот падет Константинополь, и все, конец. Вот. Они тоже, наверное, издавали книги «Константинополь перед вторым пришествием». Вот. Может быть, мы не знаем тайн Божиих. Может быть, и падение России не есть крушение православия. А может быть, это совпадет с крушением православия и концом света. Не знаю. Но в любом случае, Христос пришел спасти человека, а не какую-то нацию, не какую-то культуру. И вот церковь и занимается обожением и спасением людей. Почему Лев Толстой скорее буддист, чем христианин? Разве его дела не говорят в обратном? Ну, знаете, его дела не будем анализировать. О том, какие были его дела, вы его жену спросите. Хорошо ей было с ним жить или нет. Вот. Но на этом уровне не будем разговаривать, ладно? Счастливы ли были дети жить с ним? Вот хорошо ли им с ним жилось и так далее. Вот. А почему Толстой скорее буддист? Я вам скажу, он скорее христианин, несомненно, в своих книгах. Но его философия, она, несомненно, крайне пессимистическая философия. Нигилистическая, отрицающая семью, брак, деторождение осуждающее, отрицающая искусство, отрицающая активность, отрицающие Бога, отрицающие бессмертие души, отрицающие воскресение Христа и отрицающие Церковь. Конечно же, это совершенно антихристианская философия. Ну что же, давайте, наверное, на этом будем кончать. Но у меня просьба, давайте мы это кончим все-таки, хотя бы последнюю нашу встречу, после последнего вопроса. Я думаю, давайте мы кончим все-таки не аплодисментами и не репликами, а хотя бы напоследок, как к концу наших встреч, готовы ли вы к тому, чтобы все-таки помолиться и спеть «Достойно есть»? Да?
Достойно есть я Богу истину, блажить дитя Богородицу, Христа блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую Эрмангелия, без истления Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу Человечаю.
Спасибо вам, и прошу вас, как бы, и в своих молитвах тоже меня не забывать, особенно если хотите новой встречи какой-то. Спасибо и храни вас Господь.